Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Споўнілася паўгода з моманту затрымання ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Паводле Міністэрства абароны сёння 9 тысяч салдатаў прынялі ваенную прысягу. Салдаты і апазіцыянеры пазбаўленыя звальнення ў выхадныя. Напярэдадні 99-годдзя з дня нараджэння Ларысы Геніюш актывісты дэмакратычных рухаў усклалі кветкі да яе магілы. У Беларусь вяртаецца практыка, калі з рабочымі разлічваюцца не грашыма, а таварамі. Гэта і іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Чатыры празаходнія партыі Малдовы падпісалі фармальнае пагадненне ў справе стварэння ўрадавай кааліцыі пад назвай «Саюз за еўрапейскую інтэграцыю». На парламенцкіх выбарах 29 ліпеня апазыцыйныя партыі набралі агулам болей галасоў, чым кіроўныя дагэтуль камуністы. Зараз яны будуць мусіць дамовіцца аб размеркаванні паміж сабой міністэрскіх партфеляў. Аднак нават аб'яднаная праеўрапейская апазыцыя не мае дастаткова галасоў, каб абраць прэзідэнта краіны. Адчольнікі новастворанай кааліцыі звярнуліся да партыі камуністаў з заклікам да дыялогу ў справе абрання прэзідэнта на замену дзейнаму Уладзіміру Вароніну. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што грузінскіх лідараў чакае кара за развязанне леташняй вайны. Сёння лета спаўняецца роўна год з пачатку расійска-грузінскай вайны, у выніку якой Тбілісі згубіў свае правінцыі паўднёвую Асетыю і Абхазію. У Іране працягваюцца судовыя справы супраць удзельнікаў акцыі пратэсту супраць афіцыйных вынікаў чэрвеньскіх прэзідэнцкіх выбараў у краіне. На лаўцы падсудных апынуліся і адзін грамадзянін Францыі, адзін Вялікай Брытаніі і адзін мясцовы супрацоўнік французскай амбасады. Паліцыя Інданэзіі паведамляе аб гібелі Нурдзіна Махамада Топа, які лічыўся адным з самых небяспечных тэрарыстаў паўднёва-ўсходняй Азіі. Новы ачольнік штабу брытанскіх узброеных сілаў заяўляе, што Вялікая Брытанія верагодна будзе прымаць удзел ва ўнутраных працэсах Афганістану цягам наступных 40 гадоў. Суд гораду Тараз на поўдні Казахстану прысудзіў галоўнага рэдактара незалежнай газеты «Алмата-інфо» да 3 гадоў зняволення паводле абвінавачання ў разгалошванні дзяржаўнай таямніцы. Групоўка «Фатах», якую ачольвае прэзідэнт палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас, адклала выбары кіраўніцтва, якія былі запланаваны на гэтым першым у гісторыі руху кангрэсе. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Дагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Слухайце радыё «Свабода». А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння споўнілася паўгода, як у Ваўкавыску былі арыштаваныя прадпрымальнікі Мікалай Аўтуховіч і Юрый Лявонаў, а таксама былы вайсковец і супрацоўнік мясцовай падатковай інспекцыі Уладзімір Асіпенка. Як ідуць іх справы, цікавіўся наш карэспандэнт Алег Грузділовіч.
Усіх трох фігурантаў ваўкавыскай справы трымаюць, як і раней, у менскім следчым ізалятары. Нагадаю, Аўтуховіча, Лявонава і Асіпенку абвінавачваюць у падпале дома міліцыянта, а адносна Аўтуховіча заведзена яшчэ і справа пра тэрарызм, аднак невядома, ці выстаўлена яму ўжо абвінавачанне. Сваякі вязняў кажуць, што з імі даўно не праводзіліся следчыя дзеянні, але следства гэтага не каментуе і на пытанні журналістаў, калі справу перададуць у суд, адказу не дае. Дарэчы, сёння скончыўся чарговы двухмесячны тэрмін падаўжэння следства. Апошні раз яно працягвалася менавіта да 8 жніўня. Між тым, як і раней, на дзень заканчэння тэрміну расследавання ў міліцыі нічога не кажуць, ці будзе следства працягнутае зноў. Адвакат Аўтуховіча Павла Сапелка гэтага не выключае.
Предполагаю, што будет продлено. Так, по логіке вещей. Потому что на какие-то неожиданности я уже не надеюсь.
Раней Павел Сапелка заявляў, што цалкам падзяляе пазіцыю свайго падабароннага Мікалая Аўтуховіча, які не прызнае сябе вінаватым і патрабуе хутчэйшай перадачы справы ў суд. Павел Сапелка выказваў меркаванне, што пры непрадузятым аб'ектыўным разглядзе суд прызнае Аўтуховіча невінаватым у падпале дома міліцыянта. Нагадаю, злачынства адбылося яшчэ ў 2005 годзе ў Ваўкавыску, і за яго ўжо быў пакараны іншы чалавек. Што да магчымага абвінавачання Аўтуховіча ў падрыхтоўцы тэракту супраць высокапастаўленых чыноў, гэту справу адвакат Сапелка не каментуе, спасылаючыся на падпіску, дадзеную следчым. Дачка Лівонова Юлія Міхнюк каже, що апошні два тижні не отримувала від свого тата листів. Перепинок у листуванні яна тлумачить відсутністю подій у житті в'язня. Апошні звістки про батьку Юлія отримала від адвоката.
Все з ним хорошо, держиться молодцом, як говорить, він оптиміст, ні на кого внимання не обращає.
Поводле звісток, Юрій Лівонов покуль не отримав отказу на свою скаргу прокуратуру відносно затягування розслідування. Дачка Владимира Сєпенки Людмила збирається звернутися до слідства з просьбою дозволити її тату термінове споткання зі свояками. Владимир Сєпенка скаржиться на погіршення здоров'я. Дачка розлічує під час зустрічі морально підтримати свого тату. Він більше непокоїться за нас, ніж за себе, і така зустріча може допомогти йому настроїтися на ще кілька місяців. А що їх прийдеться провести за кратами, ми не сумніваємося, каже Людмила Сєпенка. До речі, дагэту не зразумела, якую ролю ў справе Аўтуховіча следчыя адводзяць Уладзіміра Сіпенку. Вядома, што калі ў 2005 годзе прадпрымальніка абвінавацілі ва ўняплаце падаткаў, супрацоўнік падатковай службы Уладзіміра Сіпенка стаў на бок Аўтуховіча і публічна даказваў, што той плаціў падаткі паводле закону. Калі Аўтуховіч адбываў першае пакаранне, а Сіпенку з працы ў падатковай інспекцыі звольнілі. Паводле сваякоў, апошнім часам сувязяў Сіпенкі з Аўтуховічам не падтрымліваў.
І нагадаю, што падчас зняволення Мікалай Аўтуховіч працяглай галадоўкай дабіваўся хутчэйшай перадачы справы ў суд. Калі будзе суд, невядома. Шмат хто сярод беларускай апазіцыі і праваабаронцаў лічыць, што Аўтуховіча, Лявонава і Асіпенку пераследуюць за спробу змагання з мясцовымі карумпаванымі чыноўнікамі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Адначасова з выхадам нашай праграмы ў эфір пачынае сваю працу і незалежны тэлеканал Белсат. Сёння калегі прапануюць.
Сёння на Белсаце. Ад 21.10 даведайцеся, што адбываецца ў палітыцы, грамадстве і культуры нашай часткі свету з праграмы «Еўропа сёння». А пазней ад 21.40 глядзіце чарговую частку захапляльнага польскага серіялу «Дэтэрмінатар». І врэшце ад 22.25 глядзіце не зусім этычную і зусім не аналітычную, але, напэўна, сатырычную праграму «Жаўтуха». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
А вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Учора кіраўнік краіны Александр Лукашэнка заявіў пра пачатак рэвалюцыі ў свінагадоўчай галіне і паабяцаў, што з 2011 году мы будзем жыць як у Еўропе. Водгук аднаго з нашых слухачоў.
Гэта проста абяцанка напярэдадні будучых прэзідэнцкіх выбараў. Такое мы ўжо чулі, калі бальшавікі абяцалі нам камунізм праз 20 год. А што атрымалі, мы ўсе ведаем.
Больш званкоў на свабоду хвілінаў праз 10-15, ну а зараз пра тое, як ставіцца да аптымізму Александра Лукашэнкі беларускія эканамісты. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Падчас паездкі ў Ляхавіцкі раён Александр Лукашэнка наведаўся на комплекс пабудаваны па дацкай тэхналогіі і заявіў, што такія свінакомплексы трэба ўкараняць па ўсёй Беларусі. Таксама ён паабяцаў, што ўжо ад 2011 года мы будзем жыць як у Еўропе. Каментуючы гэтыя заявы, кіраўнік цэнтру стратэгія Леонід Заіка адзначыў:
"Ну што мяне ўдзіўляет, вот а свінстве з беларускі прэзідэнт заботіцца больш, чым о простых людзях. Пасмотрите, як жывуць у нашых аграгарадках, у деревнях. Воду носяць коромыслами. А вот свинья должна прогрессировать. Вот свинокомплексы должны быть датские. Вместо того, чтобы построить датские дома для своих колхозников, кто об этом думает? Надо прямо сказать, что давайте начинать не со свиней, а с людей".
Паводле спадара Заікі, даганяць Еўропу давядзецца са становішча нізкага старту. Да таго ж, у Беларусі вельмі дарагая сельская гаспадарка, бо прадукты харчавання ў суседніх краінах танней, чым у нас.
Сельское хозяйство получает субсидии из карманов налогоплательщиков, где-то там миллиардов по полтора и больше. И сейчас сельское хозяйство в связи с ростом цен и прочее, оно где-то идет плюс 6%. А население, наоборот, в этом году снизило производство продовольствия на 5%. Это уж слишком жатко. У них нет таких льгот, которые получают директора совхоза, писатели колхозов.
Экономист Борис Жаліба мяркуе, что теперь основная задача пережить кризис, дна якого Беларусь поколь не досягнула. Тому выказывается. выказывания Лукашенко хутчэй накіраваны на тое, каб подняць настрой у грамадстве.
Такие выказывания мы чуем от кіраўніцтва уже не первый раз и не первый год, что хутка вы сельскую господарку не познаете, что мы выйдем на узровні европейских и так далее. Все это обещается за некие 2-3 года. Я лічу, что это нереально. Это, ну, такие рысы некого популизма. Ставят трэба реальные задачи, задачи сегодняшнего дня.
Поводле экономиста Леонида Злотникова, показчики белорусской сельской господарки у 2-3 разы ниже, чем у развитых краинах. И они достигнуты, дякуючи вельми танной працы колгасников. Спадара Злотников не верить обяцанне Лукашенко, что уже от 2011 года мы будем жить, як у Европе.
Тут застаецца ў асноўным дзяржаўная ўласнасць на сродкі вытворчасці, на зямлю. І гэта ўсё неэфектыўна, ўсё гэта з-пад палкі, з-пад бізуна, каб гэтыя паказчыкі раслі. Такі падыход, гэта несур'ёзна просто. Я не веру ні ў якія такія зрухі ў нашым жыцці. Пока я бачу адно, што няма выхаду з крызісу, які мы падаем. Лепш народ не будзе жыць за конт таго, што зараз пабудуюць яшчэ там больш чым сотню малочных комплексаў, на якія затратили шмат сродкаў, але што толку з гэтага, калі наше малако даражэй нават, чым у Расіі, і што наш экспарт малочных прадуктаў стратны.
Гаворыць эканаміст Леонід Злотнікаў. Ці верыце вы, што ад 2011 году мы будзем жыць як у Еўропе? Тэлефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Ну а зараз Міхась Скобла пра тэмы і гасцей сённяшняга дома літаратара.
Што мы пачуем у новым выпуску «Дому літаратара»? Пра папулярны сярод творчай моладзі сайт «Суч Беллит» раскажуць яго стваральнікі Ася Паплаўская і Алесь Мазанік. Крытык Марыя Мартысевіч выступіць з рэцэнзіяй на новую кнігу Алеся Разанова, а ў рубрыцы «Аўтары твор» свае новыя вершы прачытае Анатоль Вярцінскі. Чакаем вас у суботу ў «Доме літаратара».
Дом літаратара пазней у нашым вечаровым эфіры. Больш як 9 тысяч военнослужачых, прызваных ва ўзброеныя сілы на тэрміновую ваенную службу ў рэзерве ў ліпені, прынялі ваенную прысягу. Урачыстыя цырымоніі адбыліся ў злучэннях і воінскіх часцях 8 жніўня. Пра гэта напярэдадні праінфармавала прэс-служба Міністэрства абароны Беларусі. Ну а салдаты-апазіцыянеры, якія былі прызваныя раней, пазбаўленыя звальнення ў выхадныя. Цяпер іх звароты ў медчастку не рэгіструюць, а вайсковыя пракуроры высвятляюць пытанні свабоды карыстання беларускай мовай у войску. Перадае Любоў Лунёва.
У Мазырской войсковой частцы, где служит Франа Квячурка, 2 дні велася проверка офицерами из межгарнизонной и республиканской войсковой прокуратуры. Нагодой стала заява Франка у прокуратуру на дзеянні войскоўцаў, якія забараняли яму отдавать команды по-беларуску, а так само зварот правоабаронцаў и товариства беларускай мовы об порушении законодавства об мовах. Следчий войсковой прокуратуры цікавіўся подрабязнасцямі конфликту и глядзеў слоўнік беларускай мовы 96-го году. Франак не выключае, што бліжэйшым часам можа быць распрацаваны беларускі слоўнік вайсковай тэрміналогіі, гаворыць Вінцук Вячорка.
Зразумела, што камандаванне часткі аформіла дакументы такім чынам, што мова як бы ні пры чым, што Франак парушаў нейкія пункты статуту, ну я ўяўляю сабе, як гэта магло быць. Яму кажуць: "Гавары смірна", а ён кажа: "Зважай". Тым не менш, прокуратура не можа ігнараваць канстытуцыйных патрабаванняў аб рэальнай роўнасці моваў. Турбавала падпалкоўніка юстыцыі пытанне, ці цяпер ужо сітуацыя змякчылася, але галоўнае, што пакаранне, якое ён атрымаў, над ім па-ранейшаму цяжэе. Камандаванне прызнала сваю памылку, але кара нікуды не падзелася.
Франа Квячорка па-ранейшаму адчувае праблемы з ціскам. Фельчар, калі чарговы раз убачыла, што ў яго ціск 160/90, дала яму пігулкі, вызваліла ад працы і загадала ляжаць. Але не ў лазарэце, а ў казарме. Тым часам з Метрухі да руку зрабілі чарговую аперацыю. Хлопцу выдалілі паз ногаць. Тыдзень таму яму разрэзалі пухліну на пальцы, але сітуацыя не палепшылася, і яго адвезлі не ў вайсковы шпіталь, а да цывільных медыкаў. Маці з Метра Ірына Хвідарук лічыць, што такім чынам вайсковае камандаванне вырашыла не фіксаваць чарговы раз зварот яе сына па медычную дапамогу. Бо і без таго ад пачатку службы ў войску зміцер больш большую частку провел у шпиталі.
Грязі копаються. Очень интересно было посмотреть Димино личное дело. Пальцем гражданским врачам возили. А это, в принципе, не положено по закону. На это есть военный госпиталь. У военных своя система медицинского обслуживания. Я говорю, что должна быть какая-то система общественного контроля за армией.
Иван Шила, як и Франа Квячорка из Митерхведорук, дагэтуль не атрымаў адпачынку. Хутчэй за все, ён поедзе на вучэнне ў Россию. Бацькі Ивана не губляюць надзеі, что их сын ближайшим часам проведзе 10 дзён дома.
Навіны пра службу салдата збірала Любоў Лунёва.
Вольная студыя. Сярод 300 гасцей перадачы былі:
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслав Тушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарабагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
І сёння у маратоне вольных студыяў вы пачуеце гутарку з пісьменнікам Геннадзем Бураўкіным. Праз хвіліну эканамічны агляд, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Спонілася паўгоду з моманту затрымання ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Туховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенкі. Яны былі затрыманыя 8 лютага і дагэтуль знаходзяцца ў менскім следчым ізалятары. Паводле Міністэрства абароны сёння 9 тысяч салдатаў прынялі ваенную прысягу. Салдаты-апазіцыянеры пазбаўленыя звальнення ў выхадныя. З Мітрофедруку зрабілі дробную аперацыю. Напередадні 99-годзя з дня нараджэння Ларысы Геніюш актывісты дэмакратычных рухаў усклалі кветкі да яе магілы. У Беларусь вяртаецца практыка, калі з рабочымі разлічваюцца не грашыма, а таварамі. Так, на барысаўскім батэ рабочым у лік будучага заробку выдаюць масла, сыр, птушку, мяса – прадукты, якія вырабляюцца ў Барысаве. Беларусь калій ад пачатку года прадаў за мяжу найменшую за апошнія гады колькасць прадукцыі. І зараз эканамічныя тэмы. 3 жніўня набыла сілу пастанова ўраду нумар 991, якая забараняла пасярэдніцтва пры продажы беларускіх і імпартных тавараў. Дакумент выклікаў надзвычай крытычную рэакцыю ў Беларусі. Эксперты заяўлялі, што ў краіне адбываецца самы натуральны перадзел рынка. Але літаральна праз дзень 4 жніўня ўрад нечакана адмяніў свой жа дакумент. Ці развязаныя цяпер рукі ў прадпрымальнікаў і якія эканамічныя рэаліі на дзяржаўных прадпрыемствах? Пра гэта ў аглядзе Ігара Карнея.
Урадавая пастанова патрабавала, каб усе юрыдычныя асобы набывалі тавары толькі ў вытворцы ці праз яго гандлёвых прадстаўнікоў. Аналітыкі паспяшаліся заявіць, што чыноўнікі груба ўмешваюцца ў дзейнасць суб'ектаў гаспадарання. Старшыня сталічнага саюза прадпрымальнікаў і працадаўцаў Уладзімір Карагін лічыць, што пастанова зачэпіць усіх удзельнікаў рынку. Да таго ж, як кажа гаспадар Карагін, яшчэ нядаўна абмяркоўваліся зусім іншыя перспектывы.
Было тры совещання віцэ-прэм'ераў, як развязаць рукі прадпрымальнікам. Пасрэдніцкай дзейнасцю займаюцца абсалютна ўсе суб'екты хазяйства. Гэта комплекс звязаных між сабой суб'ектаў хазяйства, различных форм собственности, различных величины, различных регионов. Рубить топором эти связи без времени на перестройку, даже под самыми хорошими обоснованными предлогами, это недопустимо в экономике.
Один из показательных прикладов існавання без посередников – вытворчае об'яднання «Беларусь-Калій». Праблемы тут пачаліся пасля таго, як паступіў загад адмовіцца ад пасярэднікаў пры рэалізацыі прадукцыі на экспарт, гаворыць прадпрымальнік Александр Цацура.
Лукашенко ж выступаў, гаварыў, што добра зрабіў, а зараз перыядычна стаяць, ідуць на 2/3, людзі стараюцца ісці ў адпуска, у каго ёсць адпуск, каб как-то сохраніць деньги свае.
Сёлета кіраўніцтва Беларусь-Калію планавала здабыць 8,5 мільёна тон калійнай солі. Але ад пачатку году прадпрыемства прадало за мяжу найменшую за апошнія гады колькасць угнаенняў – каля 160 тысяч тонн. Увечары 4 жніўня ўрад нечакана капітуляваў пад ціскам прэзідэнцкай волі. Пасля ўмяшальніцтва Александра Лукашэнкі Савет міністраў прызнаў памылковай спробу ліквідаваць Інстытут пасярэдніцтва ў Беларусі. Вось што мяркуе фінансавы аналітык Сергей Чалы.
Давно ўжо речь идет о том, что идет кулуарная борьба между двумя блоками – финансовым, теми, которые привязаны к реальному сектору – Минэкономики, Минпром, Совмин, соответственно, руководство тоже на их стороне. Думаю, что какие-то выводы должны быть, несомненно, сделаны.
Керавник агентства деловых связей Валентин Лопан каже, что после обурения бизнес-супольности урадовой постановой чиновники начали на ходу придумлять непрописанные у документе речи. До прикладу, премьер-министр запевнивал, что постанова закране только державные структуры.
Там не было написано, что это государственное. Если бы его не отменили, то это продолжало бы действовать для всех без исключения. Хотя в условиях особенно кризиса нужно снимать как можно больше барьеров, чтобы экономика свободнее себя чувствовала. Такие постановления, они наоборот ставят барьеры, причем непреодолимые. Это не укладывается в логику антикризисных мер никоим образом.
По воле экспертов, скасование урадовой постановы припинило шерох непожаданных экономичных наступствов, серед яких прогнозовалося банкротство большинства оптовых компаний, закрытие замежных представительств, отток инвесторов. Тем часом у Беларусь вертается практика, коли с работниками различаются не грошима, а товаром. Борисовский завод аутотракторного обсталявания створил на складах трехмесячный запас готовой продукции. Але стартеры и генераторы автозаводы не выкупляют. У вынику на предприемстве скоротили працовный тыдень. Теперь же администрация мусит ратовать працовников от голоду. Про это поведомила наместник генерального директора по идеологии Лариса Джалилова.
Может прийти в столовую и поесть горячий обед, счет заработной платы, записаться на ведомость, не платить наличными деньгами, прокредитоваться. В среднем на полтора месяца вперед мы кредитуем своих работников.
БАТЭ – наибуйнейшее предприемство в Борисове. Тут теперь больше 4000 працовников. Те ж мать людей, незадоволенные житем у кредит. Лариса Джалилова удокладняя.
Когда семейный бюджет уменьшается на какой-то процент, а у нас снизились рабочие дни, то людей, наверное, можно понять.
Склады предприемства на Городенщине заполненные, але не кожная может снизить кошты продукции. На Городенском гарбарном объединении, со слов супрацовника отделу маркетингу, залеживается продукция прикладно за 2 месяцы працы. Недавно Городенский гарвыканкам дал доручение допомогчи службе маркетингу у пошуку рынка сбыту. Але администрации заводу кажуть, что зробить это складано. У Беларуси 5 предприемств, которые имеют конкурентных поставщиков.
В России все обувные мы тоже, в общем, знаем, что невозможно, скажем, завести нашу кожу за 3000 километров и продать ее дешевле, чем она в России стоит, потому что в России 300 кожзаводов.
Лидский завод «Инструментальщик», на яким занимаются металлопрацовкой, вырабляют штампы, проводят фрезерные и токарные працы, сутыкнулся с характерной проблемой. Загадчик отделу маркетинга господар Владимир каже, предприемство покуль працуе полный тыдень, але доводится снижать кошты на свою продукцию.
Проблемы большие есть. В прошлом году их не было. Заказчики крупные поотказывавшись. Солигорские были и в Щучине. И экспорт упал. Просто оборот.
Зараз у инструментальщика принамсі есть сезонные заказы, але у зимку доведется терпеть за недохопу сродков, бо банки не выдают долготерминовых кредитов. Комитет Держконтролю проверяє базовое предприемство «Жлобину» – белорусский металлургический завод. Уже заявлено, что БМЗ вырабил за полгода больше продукции, чем летось, однако тримал меньше прибытку. По воде некоторых известок, завод отпускал продукцию дилерам по ценах нижейших за себе кошт. Был начальник одного из бюро Марат Афанасьев удокладняє.
Скорее всего, была летая заготовка, которую в Латвию отправляли. Короткие деньги такие, что вот быстро сделал, быстро продал и быстро поступили деньги на счет.
Валер Рыбранка, який у свой час працаваў на БМЗ намеснікам начальніка цеху, апавёў пра трохмесячныя залежы корду на прадпрыемстве. Цяпер тут тэрмінова імкнуцца іх разгрэбці.
18 тысяч тонн корду былі, 6 тысяч продалі здесь у Росію. Зараз кажуць, што пашлі з Росіі заказы, третій участок вытворчасці запрацаваў крыху.
Дзеля найхутчэйшай разгрузкі складоў мобілізаваны нават дзяржаўны мытны камітэт. З метой стимулирования экспорту скасованное обмежевание на вывоз для физических особ товаров, вырабленных у Беларуси. Наместник старшини комитета Сергей Борисюк отзначил, что теперь основной умовой для вывозу продукции будет выключена наявность товарного чеку для документов, которые подтверждают факт набытия товару. Але те чекают белорусские товары у інших краинах. У митнім департаменті при Міністерстві фінансів Литви кажуть, увоз товару для комерційних метів обкладається відчувальними податками, що у виніку зробить його неконкурентоздольним.
Якщо сума товару буде до 700 євро, 2,5% пошлина і налог добавочний 19%. Якщо на більшу суму, по базі даних тариф конкретний, стоит ли заниматься вашим гражданам, но это уже дело каждого.
У Державном мытном комитете отзначают, у той час, як на вывоз белорусских товаров правила будут змягчаться, нормы увозу замежной продукции в Беларусь набывают все больше жорсткие рысы. Мета – оборонить белорусских вытворцев от конкуренции.
Экономичный огляд Игоря Корнея. Эксперты «Свободы» сегодня будут разглядать выники и уроки российско-грузинской войны.
Кто начал российско-грузинскую войну? Чому незалежность Косово признали десятки державов, а незалежность Абхазии и Паўднёвай Осетии только Россия и Никарагуа? Чому Россия на протягу года не стала выкористовывать силовый досвід летошней войны в інших соседних регионах, например, у Крыму и Приднестровье? Над гэтымі пытаннями в экспертизе «Свободы» разважаюць з Тбілісі директор программы Паўднёвага Кавказу Центру развития и супрацоўніцтва Юлиан Хайндрава, з Москвы редактор часопису «Россия в глобальной политике» Фёдор Лук'янов.
Экспертиза позднее у нашем вечеровом эфире. Ну а зараз звонки на «Свободу». Что хвалюе наших слухачоў? Звонки слухаў Ягор Майорчык.
7 жніўня Александр Лукашенко заявіў: «З 2011 года, я ўпэўнены, мы будзем жыць, як у Европе». Ён дадаў, што сельская гаспадарка Беларусі будзе даведзена да ўсесветных стандартаў, а ад 1 студзеня 2010 году на еўрапейскія нормы выйдзе будаўнічая галіна. Слухачы «Свабоды» каментуюць выказванні кіраўніка дзяржавы.
Наш правадыр заявіў, што ў 2011 году мы будзем жыць, як у Европе. Хотя не так давно той же проводыр сказал, что мы живем лепше, чем европейцы. Повстає питання: коли проводыр бреше, а коли каже правду?
Маючи економіку, де 30% стратних предприємств зі старелим, зношеним обсталюванням і непідйомною колгасною сільською господаркою, не вірю заяві керівника держави, что в 2011 году мы будем жить, как в Европе. Это просто обещанка напередодні будущих президентских выборов. Такое мы уже чули, коли большевики обещали нам коммунизм про 20 год. А что отримали, мы все ведаем. С повагой, Миколай.
Третьего липня Александр Лукашенко доручил своей администрации проводить постоянный мониторинг изменов запасов готовой продукции на предприемствах, которые вызначают развитие галинов и регионов, а так само на предприемствах, которые вырабатывают продукты харчевания. На черзе такое телефонование.
Хочу сказать про нашу легкую промысловость. Усё лето шукала себе пристойную блузку и пинжак, так и не знайшла. Висить у крамах такое одение, что навод и бабуля стогодовая не глянет. На вытворчасть потрачено шмат грошей, а купить нема чего. Люблю пинский трикотаж, але его нема. Хотела купить льняную постельную белизну, 100% лен, дефицит. Буток так само страшненький. И так захотелось чего-нибудь импортного, не советского.
У протяг темы экономики. Слухач звертается до политичных партий, которые уваходят у коалицию объединенных демократичных сил.
Хочу попередить АДС, что никакие экономические заходы уже не выратуют Беларусь от глубокого занепаду. Навод, коли Лукашенко отойдет от влады сам, что неврогодно, то АДС недолго покирует, бо экономическая ситуация погоршится, и придет час вертания кредитов, якія праядались. Нормально кредиты берутся в основном для инвестиций, каб праз некалькі год частка сучасной продукции ішла на экспорт для оплаты пазыки. Перспектива оплаты кредитов практично нема.
Завершим программу таким телефонованием.
Две американские журналистки незаконно перешли границу Северной Кореи и были осуждены на 12 лет каторжных работ. Общественность Америки это узнала и потребовала северных властей Кореи отпустить на свободу. А экс-президент Билл Клинтон совершил частный полет в Северную Корею на переговоры с Ким Чен Миром, который помиловал двух журналисток, и они вместе с Клинтоном вылетели в Америку. А наш действующий президент, сидя дома, не хочет помочь родственникам найти без вести пропавших Захаренко, Хончара, Красовского, Завадского. Вот какая забота о своих гражданах белорусской и американской сторон. Слухач США.
Шановные слухачи, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамлення ў код краіны 375, далей 293-912-224.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Нагадаю, нумар 266-39-52.
В эфире «Свобода», у Менску 19.30, у Праской студии новина удалей Стаси Ивашкевич. Починаем выпуск поведомлениями, связанными с Беларусью. Российское выдание «Свободная пресса» поведомляет, что сегодня у Державной Думы России отбылась встреча отшельника Комитета справах СНД Александра Островского с экс-кандидатом у президента Беларуси Александром Казулиным. По воле кремлевской крыницы, на якую спосылается выдание, встреча не выпадково отбылась сегодня, в день, когда исполняется год от початку России. Российско-грузинского военного конфликта, у вынику якого от Грузии отделились Абхазия и Паўднёвая Осетия. Белорусский урад дагэтуль не признал незалежность гэтых самообвешанных республиков, не глядячи на настойливые просьбы Москвы. Сегодня исполняется полгода с моменту затримания волковыских предпринимальников Миколая Алтуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенки. По воле Министерства обороны сегодня 9 тысяч солдат приняли военную присягу. Солдаты-оппозиционеры, позбавленные звольнения в выходные, из Митрух Ведоруку зробили дробную операцию. Напередодні 99-годзе з дня нараджэння Ларысы Геніюш актывісты дэмакратычных рухаў склалі кветкі да яе магілы. Як адзначае Вячаслаў Сіўчык, да стагоддзя паэткі будуць працягвацца спробы яе рэабілітацыі. Сегодня у Менску начинается масштабная акция милиции в справе борьбы с пьянством. По воде информагентства Белта, комплекс мероприемства под назвой «Добробыт», накированный на профилактику асоциальных поводзинов, будет проходить на протягу 2 тыдняў. Сярод мероприемства узмоцненная отпрацовка места отпочинку и дискотека с метой продухиления распития алкогольных напоев и выявления людей у стане опьянения. Беларусь Калі от початку года продал за межу наименьшую за апошнюю гады колькасць прадукцыі. Праблемы тут пачаліся пасля таго, як паступіў загад адмовіцца ад пасярэднікаў пры рэалізацыі прадукцыі на экспарт. Працягваем. Навіны коротко про падзеі у свете. 4 прозаходніе партыі Молдовы подписали формальное пагадненне ў справе стварэння ўрадавай коаліцыі под назвай «Союз за европейскую интеграцию». Президент России Дмитрий Медведев заявил, что грузинских лидеров чакае кара за развязанне леташняй войны. У Іране працягваюцца судовыя справы супраць удзельнікаў акцыі пратэсту супраць афіцыйных вынікаў чэрвеньскіх прэзідэнцкіх выбараў у краіне. Паліцыя Інданэзіі паведамляе аб гібелі Нурдзіна Махамада Топа, які лічыўся адным з самых небяспечных тэрарыстаў паўднёва-ўсходняй Азіі. Новы адчольнік штабу брытанскіх узброеных сілаў заяўляе, што Вялікая Брытанія верагодна будзе прымаць удзел ва ўнутраных працэсах Афганістану цягам наступных 40 гадоў. Групоўка Фатах, якую адчольвае прэзідэнт палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас, отклала выборы кіраўніцтва, якія были запланаваны на першым сённяшнім у гісторыі руху Конгрессе.
Вы на хвалях Радио Свобода, працягваем программу. Хвіліна праз 15 экспертыза, прысвечаная урокам расейска-грузінскай войны. Але спачатку на наших хвалях маратон вольных студый, якія прагучалі цягам апошніх 6 гадоў. Сёння паўтор перадачы са жніўня 2006 году. Міхась Скобла гутарыць з пісьменнікам Геннадзем Бураўкіным.
Геннадзь Миколаевич, апошнім часам вас рэдка можна застаць у Менску. Вы ўсё на лецішчы ды на лецішчы. Дзе знаходзіцца ваша лецішча і ці грыбныя лясы ў той старане?
Лецішча не так далёка ад Менску, это Крыжоўка. Я не сказаў бы, што вельмі оно грыбное, хаця грыбы там ёсць, і сёлета я таксама, калі адлучаўся з хаты ў лес, то з пустымі рукамі ніколі не прыходзіў.
Многія з вашых раўналеткаў ўжо выдалі па кнізе мемуараў. Вось вы так часта і надоўга адлучаецеся з Менску для таго, каб таксама папрацаваць у гэтым жанры?
Я гэты жанр не асвою. Адзінае, што я сапраўды падступаюся да вельмі для мяне важнай і дарагой кнігі, у якой ўжо ёсць назва «Вузлы памяці». Гэта сапраўды будуць нейкія прыгадкі таго, чаго быў я сведкам і ўдзельнікам.
Газета «Наша Ніва» нядаўна правяла плебісцыт. Хто з сучасных пісьменнікаў варты звання «Народны паэт»? І гэтая чыта Гацкая народная веча вызначыла дваіх найбольш вартых – Алеся Разанова і вас. Калі б, не спушчані з поля, быў падпісаны адпаведны ўказ, ці прынялі б вы гэтае званне ад сённяшняй улады?
Я помню недавно, не так давно, ва ўсякім разе, сітуацыю з маім сябрам Дмітром Паўлычкам. Яму надалі званне Героя Украіны, і гэты ўказ падпісаў тадышні прэзідэнт Леонід Кучма, да якога і да яго дзейнасці Паўлычка быў у вельмі жорсткай апазіцыі. І Дмітру было нялёгка ў гэтай сітуацыі, што рабіць, прымаць, не прымаць. І ён усё-такі рашыў прыняць гэтае званне. А потым ён мне расказаў, як была сама працэдура ўручэння. Яго паклікаў Кучма да сябе і сказаў, Дмітро Паўлычка быў тады, калі быў Шчарбіцкі. Дмітро Паўлычка быў тады, калі быў Краўчук. Дмітро Паўлычка ёсць цяпер, калі я. І Дмітро Паўлычка будзе пасля таго, калі прыйдзе нехто новы. Ён будзе, таму я буду ў гісторыі аўтарам указа пра наданне звання героя Дмітру Паўлычку. У нас такая сёння ўлада і такія высокія кіраўнікі, што ніколі яны не падумаюць пра тое, каб мне надаваць такое званне.
Не так даўно гостем перадачы «Дом літаратара» на нашым радыё быў вядомы спявак Валерый Дайнека. Дык ён прызнаўся, што лічыць сваёй спявацкай візытоўкай вашую песню «Зачарованая мая». І нават зрабіў тры ейныя аранжыроўкі. Паколькі з узростам змяняецца голас, а песню гэтую спяваць ён хоча па-ранейшаму. «Зачарованай маёй» ўжо гадоў 30. А якая ваша апошняя па часе напісання песня?
Кампазітары і спевакі, яны ж людзі, якім хочацца гучаць. Гэта пісьменнік можа напісаць твор, пакласці ў столы, чакаць нейкіх другіх часоў, каб яго надрукаваць. Спеваку і кампазітару хочацца, каб адразу заспявалі. І з тых песень, якія мне дарагія, можа быць, апошній была «Малітва» Эдуарда Ханка, першай выканаўцы, якой была ягоная дачка Світлана. Гэта «Саперніца» Сацуры Міколы, якую Алеся спевала. І гэта пару песень Міколы Яцкова, у прыватнасці песня, якую спевала Багуслаўская. Але, на жаль, апошнім часам не так часта я чую новыя свае песні. Ды на голову ж заўважце, беларускіх песень амаль няма новых. Всё рускамоўнае, бездарнае, бездапаможнае пляценне слоў, дзе няма ні пачуцця, ні майстэрства, абы што.
Вы сябравалі з Васілём Быкавым доўгія гады, таму даруйце за такое пытанне. А дзе нарадзіўся Быкаў?
Ну, афіцыйна ўсюды, як кажуць у публікацыях, цяпер называюць бычкі. Я думаю, што гэта нават і таму, што назва «Бычкі» і прозвішча «Быкаў» яны вельмі стасуюцца адно да другога, хаця сам Васіль казаў, што ну не ў «Бычках», не ў сваіх «Бычках» он нарадзіўся, а ў Чарапоўшчыні.
Вось менавіта я літаральна днямі глядзеў асабістую справу Васіля Владзімировича, якая зберагаецца ў Саюзе пісьменнікаў, дык вось, ва ўсіх анкетах, ва ўсіх аўтабіяграфіях Быкаў уласнаручна месцам свайго нараджэння называў Чарапоўшчыну. Дык можа быць, варта вярнуць у біяграфію Быкава гэты тапонім?
Ну, я не ведаю. Я радзіўся ў Шуляціне. Цяпер я няма. Пасля вайны я няма на зямлі. Недалёка ад Шуляціна была вёска Тродавічы. І цяпер усюды пішуць у дакументах, што я нарадзіўся ў Тродавічах. Хаця я пішу біяграфіі вёска Шуляціна. Але паколькі Шуляціна няма, а ёсць вёска Тродавічы, пішуць, што нават у нейкіх энцыклапедычных выданнях, што я нарадзіўся ў Тродавічах. Я ў Тродавічах не нарадзіўся. Я ў Шуляціне нарадзіўся. Магчыма, Видимо, нечто подобное отбылось неяк у Василя.
Геннадий Миколаевич у своей недавно выдаденной книге мемуаров Петро Кравченко сгадывая, как доручал вам, коли вы працавали у Нью-Йорку, поведомить дзяржсакратару США Джеймсу Бейкеру про то, что отбылось у Беловежской пушчи 15 годов тому. У Кравченки про это литерально двума радками. А те не могли бы вы рассказать про той выпадок больше подробязно?
Саправды был такой эпизод, что я отвозил в Вашингтон керавництву Злучных Штатов Америки документы про денонсацию домовы об створении Советского Союза и про створение СНД. Было это так, что коли отбылись эти подеи тут, то по закону дипломатии, ну, треба было отповедные паперы уручить керавництву Злучных Штатов Америки. Мы собрались разом, представник Советского Союза, який після став представником России, Юлий Михайлович Воронцов, представник Украины Геннадий Иосифович Удовенко и я. И стали говорить, что вот треба этот акт неяк зробить. Ну, кто? Кто повинен повести эти документы и уручить Бейкеру и Бушу старейшему? Ну, по всех традициях, те что, эта роля повинна была быть у Воронцова. Але Воронцов, як вельми интеллигентный, тонкий политик, дипломат и человек, он сказал, что, ну, вы разумеете, теперь, ну, так тогда в той час думалось, столица СНД Минск, а у нас представник Беларуси Геннадий Миколаевич, я думаю, что он и повинен повести эти документы у Вашингтон. Так и отрымалось, что документы у Вашингтон отвез я и вручил их сперша Бейкеру, а потом Бушу старейшему. Реакция была, скажем так, никто ж толком еще ничего не ведал, и яны перед тем, как принять документы, яны просто пытались, ну, а какие там настрой у Минску? Ну, и некие были огульные слова про то, что вот эта содружность незалежных держав повинна быть форма взаимоотносин довольно великой колькости былых союзных республик, цивилизованная, нацеленная на развитие демократы и так далее. И вот мне лёс подарил такую историчную миссию.
У той же книги Петро Кравченко пишет, как его попередник на посаде, министр замежных справ БССР Гуринович, коли приезжал у Нью-Йорк на сессии Организации Объединенных Наций, подчас дипломатичных приемов хавался в курилце от белорусских эмигрантов. Вы, коли працавали у Нью-Йорку, сустракалися и с Натальей Арсеньевой, и с Янком Запрудником, и с Витовтом Кипелем, да и иншими. Скажите, а с кем еще ж позбегали сустречу? Чи были такие?
Были такие. Их немного было, але было. Притом я повинен сказать, что того, как я с некоторыми не сустракался, мне об этом попереживали сами эмигранты, как раз вот ты, кого ты назвал, это и Витовт Кипель, и Янка Запрудник, и Моисей Сяднёв, бо Арсеньева война была, а далей трошки жила. Там все-таки сярод эмигрантов было несколько человек, у биографии яких было супрацовництво с фашистами, супрацовництво с оккупантами, достатково серьезное. Я не хочу говорить, что там были у них руки у крови белорусы в тени, але супрацовництво с оккупантами было.
А давайте удокладним, что вы маете на увазе под термином супрацовництво?
А я маю на увазе то, что коли это люди удельничали у подрыхтовцы акций неких, коли они подказывали людей, яких забивали, те то сами оккупанты, те то полицейские формирования, то есть то, что связано с житем белорусов, земляков своих. Таких было, повторяю, на той час, когда я там был в Нью-Йорке, абсолютно немного, литерально, 1-2. Колены появлялись, а мне, эмигранты, мне показывали, что вот, господар Геннадий, вот это там сидит стой, вот с ним не ясно. Претензии до их были и сбоку наших советских тогда уладов.
Геннадий Миколаевич, вот цікавый факт из истории сусветной литературы. После 12 годов фашистской диктатуры у 1945 году у Мюнхене вышла поэтичная антология «De profundis», что перекладывается как «знябыту», «бездонья», куда вошли творы 65 немецких поэтов, которые при Гитлере совсем не имели возможности друковаться. Как вы лечите, чи з'явится когда-нибудь подобная белорусская антология? Чи наша литература больше здольная до мимикрии и публиковаться наши письменники, коли не у шиковном переплете, дык на плоте, а все равно будут?
Ну, я думаю, что такие есть у нас люди, и такие творцы есть, какие теперь молчать. Я не згоден, что они наогул зусім молчать, а просто яны пишут тое, что читачи не ведают. Ну, нечто подобное было, скажем так, у России, не у такие далекие часы, там, 50-е годы, нечто подобное не у таких объемах, але было такое в Беларуси. Коли мы читали у час перебудовы, у час голосности, мы читали творы, якія не могли быть и не были надрукованы у той час, коли они были написаны. Але они были, это сведчанне часу. Там беспречно их треба писать. И я веру, что такие творы есть. Веру. Я не могу назвать конкретно, где яны, чие яны, але что яны есть, не сумніваюсь.
И апошнее пытанне. Недавно по канале Euronews я побачил телесюжет про уникального человека, якого зовут Зденек Кажишек. Ён чех. Это человек, якого немагчыма заковать у ланцуги. Спробовали шмат разов, оплятали ланцугами руки, ноги, тулова, усё тело, а ён перед телекамерами за 2 хвилины вызваляўся. Як вы лічыце, калі можна будзе сказаць, мы народ, які немагчыма заковать у ланцуги?
Ну, это выдатный поэтичный вобраз, можа, нават символ. Я вельмі хотел бы, каб мела такие здольности моя родная Беларусь. Калі гэта будзе, не ведаю, але вельмі хачу верыць, што бясспрэчна прыйдзе такі час, калі яна будзе такой. А тое, што здольнасць такая ў Беларусі ёсць, не сумніваюся, што яна ёсць. І вельмі хацеў бы, каб нарэшце на поўную моц Беларусь гэтую сваю здольнасць выкарыстала.
У маратоне вольных студый выслухалі паўтор гутаркі з пісьменнікам Геннадзем Бураўкіным. Гутарка была запісаная ў жніўні 2006 году. Ну а у завтрашнюю вольную студу Міхась Скобла запрасіў Уладзіміра Падгола. Пра тэму гутаркі сам аўтар перадачы.
Апошнім часам нават на афіцыйных сустрэчах Александр Лукашэнка з'яўляецца з малодшым сынам. Ён гуляе з кардыналамі ў футбол, прымае з бацькам вайсковыя парады. Што за гэтым стаіць?
Коля, ягоная функцыя ў псіхалагічным партрэце Лукашэнкі, яна мусіць яшчэ дадаць у сэнс бацька. Ён яшчэ і клапатлівы бацька рэальны, не толькі бацька нацыі.
Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Споўнілася паўгоду з моманту затрымання ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Яны былі затрыманыя 8 лютага і дагэтуль знаходзяцца ў менскім следчым ізалятары. Паводле Міністэрства абароны сёння 9 тысяч салдатаў прынялі ваенную прысягу. Салдаты і пазіцыянеры пазбаўленыя звальнення ў выхадныя. З Мітрофедруку зрабілі дробную аперацыю. Напярэдадні 99-годдзя з дня нараджэння Ларысы Геніюш актывісты дэмакратычных рухаў усклалі кветкі да яе магілы. У Беларусь вяртаецца практыка, калі з рабочымі разлічваюцца не грашыма, а таварамі. Так на барысаўскім батэ рабочым у лік будучага заробку выдаюць масла, сыр, птушку, мяса, прадукты, якія вырабляюцца ў Барысаве. Беларусь калій ад пачатку года прадаў за мяжу найменшую за апошнія гады колькасць прадукцыі. Працягвае нашу праграму актуальная экспертыза свабоды. Хто пачаў расійска-грузінскую вайну? Чаму незалежнасць Косава прызналі дзясяткі дзяржаваў, а незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі толькі Расія і Нікарагуа? Чаму Расія на працягу года не стала выкарыстоўваць сілавы досвед леташняй вайны ў іншых суседніх рэгіёнах, напрыклад, у Крыме ці Прыднястроўі? Над гэтымі пытаннямі ў экспертызе свабоды разважаюць з Тбілісі дырэктар праграмаў Паўднёвага Каўказу Цэнтру развіцця і супрацоўніцтва Іўліян Хаіндрава, з Москвы рэдактар часопісу «Расія в глобальнай палітыкі» Фёдор Лук'янаў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Хто пачаў расійска-грузінскую вайну? Ці можна пэўна сказаць гэта зараз, калі з пачатку вайны прайшоў год? І ці мае гэта на агул значэнне? Спадар Хайндрава.
Моя оценка за год не изменилась. Мне представляется, что, в общем-то, обе стороны готовили войну, готовились к ней и, в конце концов, вот, получили то, к чему стремились. Конечно, при этом нельзя говорить, что грузинская сторона собиралась воевать, скажем так, именно с Россией, но то, что военные приготовления шли, факт. Я думаю, надо... Для кого этот вопрос очень важен, тот получит ответ в виде доклада комиссии Тальявини. Я думаю, что ответственность будет возложена на обе стороны. Там есть еще и третья сторона. Это те, кто под прикрытием русских штыков убивал мирное грузинское население, сжег дома и села. При этом, я думаю, что то мнение, которое существует в мировом демократическом сообществе по поводу того, что все-таки вторжение России на территорию соседнего государства и содержит далеко идущие риски, и это больший вызов, скажем так, мировому сообществу, чем даже, если угодно, войсковая операция грузинской армии против отколовшегося региона. Эту точку зрения я тоже разделяю, потому что, я говорю, действия России, они подрывают и без того не очень устоявшуюся систему международной безопасности.
Федор Лукьянов, а какие ваши отказы? Кто начал войну и идти истотно это на гул?
У меня точка зрения не изменилась по сравнению с тем, что было год назад. Войну начала грузинская сторона, причем это была не спонтанная реакция на провокации, а вполне продуманная операция, которая готовилась, может быть, она не была заготовлена ровно на этот день, но она готовилась давно, и в ней была определенная логика с точки зрения грузинского руководства, и думаю, что был некоторый, хотя не очень большой шанс на успех. Имеет ли это значение? Ну, с одной стороны, нет, потому что то, что случилось, то случилось. С другой стороны, для адекватного понимания того, что вообще может дальше происходить, я думаю, все-таки имеет, потому что мне кажется, что на Западе, прежде всего в Соединенных Штатах, несмотря на то, что отношение к президенту Грузии и его политике за истекший год заметно изменилось, а все равно присутствует некоторая недооценка этого политика и недооценка того, что он может руководствоваться своими расчетами, не принимая во внимание интересы своих старших партнеров. И вот визит Байдена, который в Грузии использовали на все 100% как свидетельство поддержки со стороны сверхдержавы, он отчасти вот в этом направлении. А за всем этим, на мой взгляд, стоит просто такая понятная и очевидная геополитическая логика. Саакашвили персонально не фаворит, но сдавать его никто не будет и не может, потому что это было бы слишком уж большой радостью для России.
Федор, на ваш погляд, чему незалежность Косово довольно худко признали десятки державов, а незалежность Абхазии и Паўднёвай Осетии только Россия и Никарагуа?
Есть формальное объяснение, которое всегда приводится, когда западных политиков спрашивают, почему Косово можно, а Абхазию и Южную Осетию нельзя. На это говорится стандартный ответ, что независимость Косово стала результатом длительного политического процесса, международного обсуждения, и вот в итоге был сделан такой вывод. А есть другое, мне кажется, объяснение, менее политкорректное, но более имеющее отношение к реальности. Вопрос в наличии политического ресурса. То есть у Соединенных Штатов, как у мирового лидера страны, крайне влиятельной, обладающей самыми разными инструментами воздействия на другие страны, был ресурс для того, чтобы обеспечить признание Косово целым рядом многими влиятельными странами. Далеко не всеми, но многими. А у России такого ресурса нету. И, на мой взгляд, вот с первого же дня, как были признаны Абхазия и Южная Осетия, я не хочу хвастаться своей прозорливостью, но мне было очевидно, что никто, включая страны России близкие и симпатизирующие, не признают этот шаг, поскольку нет никаких оснований для того, чтобы это делать. Просто чтобы, так сказать, пойти навстречу России, ну, такие отношения вообще редки в международной политике, а каких-то рычагов принуждения, либо формальных аргументов, которые бы показали пользу для других стран этого шага, у России не было и нету. Вот в этом и отличие. Я думаю, что эта ситуация сохранится надолго. Так что сравнивать Абхазию и Южную Осетию следует не с Косово, а скорее с Северным Кипром, и посмотреть, сколь долго тянется там эта ситуация. Вот я думаю, что здесь будет нечто похуже.
У ефірі «Експертиза свободи». Я нагадаю, що сьогоднішні суразмовці – Юліан Хайндрава, Фьодор Лук'янов і Юрій Дрекахруст.
Юліан, а як ви міркуєте, чому така асиметрія у реакції міжнародної супольності на Косово і Абхазію Повнєвою Осетію?
Асиметрія получилась, потому что такая асиметрия действительно существует. Всерьез признавать независимость Южной Осетии, которая с первого дня этой так называемой независимости просится в состав государства российского, просто не приходится. К тому же, давайте рассуждать логично. Существует осетинский народ. Не существует такого северо-осетинского народа и южно-осетинского народа. Существует осетинский народ, большинство которого проживает в республике Северная Осетия Алания, которая является субъектом Российской Федерации. Так вот, большинство осетинского народа не ставило вопроса о независимости. Вопрос о независимости поставила горстка, скажем так, людей в Южной Осетии. И так, чтобы части нации давали, скажем так, независимость, а другой не давали независимость, это не лезет ни в какие ворота. Что касается Абхазии, тут ситуация другая, другие исторические предпосылки, другие правовые реалии и прочее. Но опять же, параллель с тем же самым Косово проводить очень сложно, потому что все-таки в Косово подавляющее большинство населения составляли косовары, которые стремились к независимости. Я не считаю, что это было очень разумным признание независимости Косово со стороны тех, кто его признал. Но, тем не менее, вот такая ситуация. В то время как в Абхазии этнический, довоенный, во всяком случае, состав, да и сегодняшний этнический состав населения, где три равновеликие группы, собственно, абхазы, грузины и армяне, это дает совершенно, скажем так, иную картину. И все-таки в Косово, так сказать, право сербских беженцев на возвращение худо-бедно было обеспечено, а в Абхазии даже такого нету, поэтому идет речь, так сказать, о признании государства, значительная часть населения которого выдворена из собственных домов.
После летошней войны многие назиральники означали, что свет убачил новую Россию. Выказывались перастероги, что силовый досвід рашения проблемы с соседями будет в худким часе скористаны Москвой у інших регионах, скажем, у Приднестровья и Крыму. Але с того часу прошел год, и ничего такого не отбылося. Чому? Юліан, як ви міркуєте?
Во-первых, все-таки непосредственная линия соприкосновения была между Россией и Южной Осетией, Россией и Абхазией, чего нету ни в случае Приднестровья, ни в случае Крыма. К тому же был, ну, скажем так, повод, некоторые считают его недостаточным, некоторые считают его, скажем, достаточным, но, к сожалению, Саакашвили дал повод России для реакции, скажем так. Другое дело, что эта реакция была совершенно неадекватная, как я уже об этом говорил, и как все признают, в общем-то, что непропорциональная. Подобного, в общем-то, не наблюдается ни в Приднестровье, ни в Крыму. И к тому же, знаете, совсем уж так закусить у дела и пуститься во все тяжкие и возвращаться уже в открытую, скажем так, к своему имперскому прошлому, ну, вряд ли это входит в интересы России, степень зависимости, которая от внешнего мира сейчас, по прошествии почти 20 лет после распада Советского Союза, совсем иная. Поэтому, несмотря на безусловное наличие и в действиях, и в политике, и в риторике российского руководства имперских или неоимперских категорий, переступать какую-то, скажем так, красную черту, я думаю, что Россия все-таки не станет.
Федор, вось да новой России, якую некоторые убачили у дни войны. Чому ж гэтая новая Россия не пошла тем же шляхом далей?
Россия не новая, Россия такая, какая она есть, она всегда старая. Немножко меняется ситуация, меняется обстановка внешняя, меняются внутренние возможности. Но в целом вот это представление о том, что Абхазия и Южная Осетия – это первый шаг, а дальше все пойдет одно за другим, исходит из того, что война была либо начата, либо спровоцирована Россией с преследованием конкретных целей. На мой взгляд, это не так. Россия к этой войне вот тогда, именно когда она случилась, и в той форме, в какой она случилась, готова не была. Россия реагировала на, как всегда, собственно, бывает у нас, реагировала на внешний вызов,
так, как она считала нужным и так, как смогла. Но иными словами, это не было планом, равно как не было планом заранее просчитанным и признание этих двух территорий, поскольку, как мне кажется, изначально закладывался совсем другой сценарий, сценарий Краскосовский, периодом международного обсуждения и далее вот признание. Но это не сработало по целому ряду причин. Тогда уже от безысходности пришлось это признавать, потому что это было лучше, чем так сказать, подвесить ситуацию в воздухе. Иными словами, я хочу сказать, что никакого намерения начать с этих стран и далее следовать по всем конфликтам не было и нету. Кроме всего прочего, издержки от войны и признания весьма велики для России. И мне кажется, что Россия как раз сделала выводы относительно того, что как надо себя вести, чтобы не допускать вот таких ситуаций. Новая Россия не стала и вряд ли будет.
Прогучали експерти за свободи. У розмові брали удел з Тбілісі Юліан Хайндрава, з Москви Федор Лук'янов, з Праги Юрій Дрекохруст.
Шановні слухачі, наступні дві години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 метрів, частоти 6050 і 6105 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою!